омовение ног и тайная вечеря. Праздник Пасхи, его отношение к великому предназначению Сына Человеческого, опасность, с коей сопряжено было настоящее совершение Пасхи для Иисуса, двое из учеников посылаются в Иерусалим для ее приготовления, как совершалась она во время Иисуса Христа, особенное состояние Его Духа на пасхальной вечере, спор учеников между собой о первенстве, омовение ног, пасхальная вечеря, многократное указание предателя, его удаление, учреждение тайной вечери. Наступил 14-й день Нисана, марта, день, в вечеру коего каждый израильтянин обязан был совершать Пасху, под опасением, в противном случае, отлучения из среды народа Божия. Пасхою назывался Агнец, которого после законом предписанного приуготовления съедали с различными обрядами, в память благодеяния Божия, оказанного народу еврейскому, изведением его из работы египетской, особенно же в воспоминание чудесного избавления посредством знамения крови Агнчи первенцев еврейских от ангела, погублявшего первенцев египетских. На другой день, в память того же события, начинался семидневный праздник опресноков, в продолжение коего, равно как и самой Пасхи, и на вечере я, израильтянин, под опасением смерти, должен был хранить себя от сего квасного. Знаменование Пасхи было так важно, законы касательно совершения я так строги, самый обряд так знаменателен и поучителен, притом с нею соединено было столько утешительных воспоминаний в прошедшем и радостных надежд в будущем, что празднование Пасхи издревле сделалось главой всех празднеств иудейских, душою обрядового закона, народным отличием еврея, сокращением его веры и символом упования. Уже всего одного достаточно было для Иисуса Христа, чтобы совершать Пасху, как действительно Он всегда и совершал ее, в определенное законом время, с наблюдением при всем обрядов, освященных веками и примером праотцев и пророков. Ибо одно из главных правил великой деятельности Сына Человеческого в продолжении служения Его состояло в том, чтобы поддерживать всякое истинно полезное учреждение, ни в каком случае без явной нужды и важных причин не оставлять без исполнения ни одного из законов Моисеевых, усиливать и распространять все, что могло служить пищей для веры и добрых нравов, вести к исправлению сердца и жизни. Но кроме всего была еще одна причина, по которой Пасха Моисеева была для Иисуса Христа, можно сказать, вожделение и священие, нежели для всех прочих его соплеменников по плоти. Агнец Пасхальный, служа припоминательным знаком прошедшего благодеяния, в то же время, по намерению промысла, еще более служил прообразом его собственного лица и предназначения. Заклание сего Агнца и примирительная кровь его, отвратившая некогда ангела-губителя от первенцев еврейских, предизображала собою будущую крестную смерть истинного Агнца Божия, вземлющего грехи всего мира. Радостный исход израильтян из Египта по совершении Пасхи предвещал собою благодатное освобождение рода человеческого от ужасного рабства греху, смерти и дьяволу, имеющее последовать за совершением великой крестной жертвы на Голгофе. При таком взгляде на Пасху, как все в ней для Бога человека, долженствовало быть священно и важно. Празднуя сей праздник, он всякий раз, можно сказать, предпраздновал будущую смерть свою. Теперь, когда пришел час заменить преобразование самим делом, кровь Агнца Пасхального кровью собственную, наступающий праздник Пасхи был тем ближе к сердцу Иисуса. И он, несмотря на великие препятствия со стороны врагов, предпринял совершить его особенным образом, в своем божественном духе так, чтобы последняя вечеря пасхальная, послужило решительным окончанием завета Ветхого, началом и полным выражением нового, памятником его преданности воле Отца Небесного и безмерной любви к человечеству, символом внешнего и средоточием внутреннего единства всех его последователей с ним и между собой. Главным препятствием к совершению сей Пасхи был Иуда. Узнав предварительно о месте, избранном для совершения ия, вероломный ученик не посовестился бы дать знать о том первосвященникам, а они — окружить дом стражию и захватить празднующих в свои руки. Таким образом, была бы нарушена тишина минут самых священных. Учитель не имел бы времени проститься со своими возлюбленными учениками, достойным для него, незабвенным для них образом. Не успел бы укрепить их против наступающих искушений, передать им свои последние чувства и свой дух, напитать их в живот вечный, негиблющим, брашном тела и крови своя. Изгнать же, для избежания сей опасности, предателей своего сообщества, все еще тяжело было для сердца Иисусова. Человека любец хотел до последнего конца остаться тем же самым для Иуды, чем был для прочих учеников, другом, наставником и отцом. Последние вечера, столь обильные чувствами необыкновенной любви и благости, действиями чрезвычайной кротости и смирения, долженствовало быть для погибающего апостола последним призывом к покаянию или последним доказательством его нераскаянности и ожесточения. Посему мудрая любовь Иисусова нашла другое, столь же верное средство устранить опасность от совершения пасхальной вечери, не удаляя от нее ученика-предателя. Оно, как увидим сейчас, связало злобу его неизвестностью, сокрыв от него место празднования. Ученики с самого утра все заняты были мыслью о Пасхе. Не видя для празднования я никаких распоряжений со стороны учителя, некоторые из них почли за нужное напомянуть ему о сем. Хотя в Иерусалиме, как уверяет древнее иудейское предание, каждый житель обязывался давать, если может, даже бесплатной народным иудеям комнату для совершения Пасхи, однако, несмотря на сей похвальный обычай, для избежания всякого замешательства, необходимо было предварительное соглашение, особенно для святого общества Иисусова, которое имело обыкновение останавливаться в Иерусалиме только у некоторых людей, ему известных и того достойных, и всего менее могло уклониться от сей предосторожности теперь, когда опасность угрожала со всех сторон. На вопрос учеников, где он повелит приготовить Пасху, учитель обратился к Иоанну и Петру и велел им идти в город. «При самом входе, — сказал он, — вы встретите человека, несущего в кувшине воду. Следуйте за ним, войдите в тот дом, куда он войдет, и скажите хозяину дома. Учитель велел сказать тебе, время мое близко, у тебя совершу Пасху с соучениками моими». «Итак, где горница, в которой бы можно было мне вкушать Пасху? После сего он покажет вам горницу большую, готовую и убранную. Там приготовьте нам Пасху». Из такого приказания открывалось, что учитель уже думал о месте совершения Пасхи и избрал его в своем уме, хотя и доселе и не сказал ученикам сего. И теперь, по какой-то особенной причине, не хочет открыть имени человека, у коего будет совершена Пасха. По какой? Без сомнения думали, по причине опасности от врагов, кои наблюдают все шаги наши и готовы при каждом случае захватить нас в свои руки. Но зачем таить это и от нас? Ужели между нами самими кто-либо неверен и ненадежен? Последнее могло привести более дальновидных к мысли о предателе из собственного круга, но только привести, а не утвердить всей мысли, которая, как видим, чрезвычайно чужда была для чистых и простых сердцем учеников Иисусовых. Истинную причину сокровенности всего скорее мог угадать Иуда, бывший сам единственной я причиной. Одно удаление его, хранителя и распорядителя денег общественных, от участия в приготовлении Пасхи, сопряженном с известными издержками, было уже не невнятным намеком, что учитель знает о постыдных сребрениках, ему обещанных. Пришедшие в город Петр и Иоанн нашли все так, как сказал учитель. У водяных ворот, коими входили в город идущие с Елеона, встретился с ними человек, несущий в глиняном кувшине воду. Следуя за ним, они пришли в дом, коему он принадлежал, пересказали хозяину дома слова своего учителя, после чего он тотчас указал им готовую пространную комнату, и они занялись приготовлением Пасхи, то есть купили в ограде храма пасхального агнца, дали священнику заклать, или сами по его благословению заклали его в известном месте при храме, возвратясь домой, испекли его на огне законным образом, то есть целого, не раздробляя на части, не сокрушая ни одной кости, с соблюдением прочих обычаев. Приготовили также опресноков, горьких зелий и других вещей, нужных для праздника. К концу дня пришел сам Иисус с прочими учениками. Пришел, как заставляет думать обстоятельства, так, что приход его не был замечен народом, тем паче личными его врагами. Тут, без сомнения, узнано было учениками, кто таков таинственный хозяин дома, в коем они находились. Легко также было осведомиться и о том, знал ли он предварительно о намерении Иисуса Христа у него совершить Пасху, или не знал, и, следовательно, должно или не должно принимать за прямое пророчество вышеприведенные слова их учителя. Но евангелисты не почли за нужное передать нам сведения касательно сего предмета, оставив его в той же неопределенности и таинственности, в какой он представлялся сначала самим ученикам Иисусовым. И сделали сие, может быть, частью потому, дабы тем полнее передать первоначальное впечатление, произведенное в них таинственностью при всем случае слов учителя, а частью потому, что в то время, как они писали Евангелие, открытие имени хозяина дома, удостоившегося чести оказать в такое время гостеприимство Иисусу Христу, могло быть сопряжено для него с опасностью от иудеев. С достоверностью можно сказать одно, что хозяин дома, в коем совершена Пасха, принадлежал к числу почитателей Иисусовых. К сей мысли ведет уже выражение «учитель говорит». Притом дом для вечера должен быть избран самый безопасный, у человека верного и надежного. Другой почел бы за долг дать знать Синедриону о том, кто в его доме совершает теперь Пасху. С наступлением законом и обычаем определенного времени, не ранее сумерок и не позже 10 часов, Иисус возлег с 12 учениками своими на вечере. Более никого не было не только за вечерью, но и в горнице. Кроме того, что все заняты были в сие время празднованием Пасхи, последняя вечеря и всем отношения долженствовала быть вечерею тайною. Образ совершения Пасхи в то время, сколько можно судить, основываясь на прилежном сличении древнейших свидетельств иудейских, был таков. Пасхальная вечеря открывалась чашей вина, перед которой отец семейства или заступавший его место возглашал благодарение Богу, говоря: «Благословен Господь Бог наш, Царь мира, сотворивый плод лозы виноградной». Сказав сие, прикушивал из чаши, что делали потом и все прочие, омывая затем каждые руки. Потом вкушали горькие зелья, над коими начальствующий также приносил благодарение Богу. Тут кто-либо из младших спрашивал, что значит все сие. И отец семейства, или старший из возлежащих, изъяснял обряды Пасхи историю и шествия израильтян из Египта, причем читались или пелись два псалма, 113 и 114, в коих воспеты сие события. Затем обходила по рукам вторая пасхальная чаша. Опять омывали руки. Начальствующий брал со стола из двух пресных хлебов один, разламывал его на две половины и, положив их на другой хлеб, произносил: «Благословен Господь наш, Царь мира, произведший от земли хлеб». Потом сей хлеб разделялся между возлежащими. Затем съедаема была уже самая Пасха, или Агнец, по совершении над ним благодарения Богу. За Пасхой подавались разные другие кушания, составлявшие пасхальную вечерю, среди кои являлась третья общая чаша, называвшаяся преимущественно чашей благословения. Вслед за нею пелись четыре псалма, от 114 до 117, в коих изображается радость о Боге Спасителя. В заключение спевали четвертую чашу. Во всех сих чашах вино растворено было водою, потому что из них обязаны были пить по нескольку все, исключая жен и детей. Впрочем, мы не решимся утверждать, что Пасха ветхозаветная и особенно настоящая, последняя, совершена была Иисусом Христом во всей точности так, как предполагается в вышепроведенном описании. Ибо по указанию самого установителя сей Пасхи, Моисея, она должна была совершаться проще, с меньшими подробностями. С другой стороны, если когда Сыну Человеческому прилично было показать, что Он есть Господь и Суббот, и Пасх, то теперь при заключении Ветхого и утверждении Нового Завета настоящая Пасха, предназначенная служить сим заключением и быть переходом Пасхою от Ветхого Завета к Новому, потому самому долженствовала не походить на прочие Пасхи, могла иметь немалые особенности. Впрочем, из некоторых указаний и выражений евангельских видно, что почтенные сами по себе обряды праздника Отечественного не были совершенно оставлены Господом и при совершении настоящей Пасхи. Евангелисты не обратили на это прямого внимания, как и без того всем известное, но взамен сего описали со всей подробностью для нас то, что на сей вечере было особенного, новозаветного, как то омовение ног, установление Евхаристии и прочее. Кроме сего, святой Иоанн, как любвеобильнейший наблюдатель последних действий своего божественного учителя и друга, предваряет повествование свое о прощальной вечере особенным, глубоким указанием на необыкновенное в продолжении «я» состояние Духа и Иисусова, располагая взирать на Него при всем случае, как на единородного от Отца, исполненного благодати и истины, который совершенно знает, откуда пришел и куда грядет, вполне уверен, что Отец вся предаде в руки Его, и потому в самые мрачные и опасные минуты, как настоящие, действует со всем спокойствием и величием Сына Божия и по беспредельной любви Своей к оставляемым ученикам. «Возлюбль Своя сущие в мире, до конца возлюби их. Не стыдится для вразумления их, а мыть им ноги, яко слуга, и потом все употребляет к тому, чтобы ободрить, утешить и оградить их от искушений, кратких, но ужасных, во время предстоящей разлуки. Хотя, судя по человечеству, он сам должен был иметь нужду в утешении». Действительно, мы не видим, чтобы в продолжении всего трехлетнего служения Иисуса Христа обнаружено было им так ясно для учеников чувство своего великого предназначения, своего божественного достоинства, своего единства с Отцем, как на последней тайной вечере и в последних беседах с учениками. Несмотря на глубочайшее смирение Его, по коему Он омоет ноги ученикам, на кроткий, исполненный любви язык друга, разлучающегося со своими возлюбленными, Он является здесь преисполнен светом Божества Своего, блистающим в каждом его действии и слове, окруженным каким-то неизъяснимо трогательным величием, в коем срастворено божественное с человеческим, соединен фавор с Голгофою. Из среды сего срастворения будет веять на учеников дух хлада тонко, в каком только божество может открываться смертным, и по временам возгревать и в их сердце пламень чистой любви и веры, но только по временам, не очистившись еще от некоторых слабостей, они не могли носить и вместить многого. А непостижение тайны креста, долженствовавшее открыться им после, делало их вообще недовольно способными разделять вполне чувства своего Учителя и Господа. Если бы им известно было будущее так, как его знал их Учитель, не такими без сомнений они показали бы себя на вечере. Не спор о первенстве занял бы их душу, не сон овладел бы ими в саду Гефсиманском. Но Учитель с намерением не открывал им во всей подробности будущего. И когда открывал что-либо из него, если они не понимали открываемого во всей его ужасной действительности, не настаивал силою на полноту понятия. Таким образом, ни об одном омовении, почти о всех действиях и словах Господа можно было сказать теперь каждому из учеников: «Не веси ныне, уразумеешь же посех». Одному из среды учеников принадлежало плачевное преимущество знать нечто более, нежели знали все прочие – предателю. Посему он, с сей точки зрения, на плане божественной картины, составляет ужасно значительное, особенное лице, противоположное лицу Сына Божия. Это был во образе человеческом представитель области тьмы, который обладает немалыми тайнами знания, но не имеет ни одной искры и луча святой любви. При всех озарениях от божественного лица Иисусова душа Иуды останется хладна и мрачна, как уголь. Понадеясь, вероятно, на сей успех над несчастным предателем, дух тьмы просер теперь нелепые надежды свои до того, что по свидетельству самого Бога-человека дерзнул у верховного правителя судеб человеческих просить позволения сеять и прочих учеников Христовых яко пшеницу, то есть иметь к ним доступ со всеми возможными для него искушениями. Другое выражение, употребленное Спасителем при указании на сие адское прошение, показывает, что духу тьмы в настоящем случае действительно попущено было премудростью Божией сделать в отношении к апостолам нечто, подобное тому, что дано было ему сделать над Иовом, то есть поставить их в особенно затруднительные и особенно опасные для веры и добродетели обстоятельства. Ибо Спаситель говорит, что он молился, дабы при всем адском веянии не оскудела вера Петра, и чтобы он, восставший от падения сам, утвердил колеблющуюся братью, но нисколько не показывает, чтобы плодом и даже предметом всей молитвы было удаление самого веяния, устранение самих искушений и соблазнов. Непогрешим, если к всему тайному искушению учеников отнесем открывшийся теперь между ними и так неуместный и безвременный спор о первенстве. После некраткого путешествия из загородного места пребывания за такую вечерю, какова пасхальная, надлежало сесть по восточному обычаю с ногами омовенными. Все нужное для сего омовения было приготовлено заранее в горнице. Недоставало только прислужника, который бы омыл все ноги. Для взаимной любви это был прекрасный случай оказать взаимную услугу. Но ученики, сверх всякого чаяния, и, вероятно, не без искушения от адского веятеля, начали смотреть на этот случай совершенно иначе. Вместо духа смирения и братнего единодушия открылся дух превозношения. Послышались даже вопросы, кто более и лучше, и кто менее, и хуже. Ни один не хотел быть ниже другого, тем паче всех, и ноги у всех оставались неомовенными. Нестерпимым хладом веяло от такого спора на любви обильное сердце Иисусова. Он безмолвствовал, ожидая, что взаимная любовь учеников, не ослабевшая от подобных прикословий, сама возьмет верх над детским любочестием. Но когда увидел, что ученики уже готовы, не кончив споры, садиться за стол, тотчас восстал сам с вечери, сложил с себя верхние одежды и, опоясавшись лентием, спор без сомнения тотчас умолк в ожидании, что будет, взял один из сосудов, стоявших для омовения, налил воды в умывальницу и, к изумлению всех, начал омывать ноги ученикам и оттирать лентием. Первый, может быть, Иуда, в смущении чувств невольно повинуется. Прочие безмолвно следуют его примеру. Никто не смеет остановить учителя, хотя все чувствуют, что были причиной такого чрезвычайного поступка, скорбят душою, что подали к нему повод неуместным превозношением. Наконец дошла череда до Симона Иоаннина. Пламенная душа его не могла вынести мысли, что Христос, Сын Бога Живаго, будет служить ему вместо раба. «Господи, ты ли мои умыешь и нозе?» «Я же аз творю», — отвечал Господь, — «ты не весь и ныне, уразумеешь же посих». Тихая и таинственная важность всех слов требовала скорого и безусловного повиновения. Но Петр привык в действиях своих следовать более чувству, нежели рассудку. «Что тут уразуметь, — мыслил он, — где идет дело о таком унижении Учителя и Господа? Не умыешь и ногу моею вовеки». Все движения говорящего показывали, что он сдержит свое слово. В другое время такое смирение могло бы заслужить похвалу от того, кто сам был кроток и смирен сердцем. Но теперь было не до нового спора о том, кто смирение – учитель или ученик. Надлежало приподнять завесу. «Аще не умею тебе», – отвечал Господь уже возвышеннейшим голосом, – «не имаши части со мною». При сих, хотя все еще таинственных словах, уже нельзя было не понять, что дело идет более, нежели о чувственном омовении. Петр тотчас пробудился от самомнения, и весь пламень обратился в противную сторону. «Господи, не нози мои токма, но и руцы, и главу. Твори со мной все, что тебе угодно, только не лишай части с тобою». Измовенный в душе и совести, посредством моего учения и духа, и имеющий пролияться крови на кресте, каков ты, — отвечал Богочеловек, омывая ноги Петру, — не требуют, более как, токмонози умыти. Новым наитием Святого Духа, коего настоящее омовение служит предварением и символом для всецелого очищения от предрассудков и слабостей, каковы в Петре были излишние надеяния на свое мужество и на свою любовь к Учителю. «И вы чисти есте», — присовокупил Господь, обратившись к прочим ученикам, но не все. Знал он, замечает святой Иоанн, что между ними есть один предатель, посему и сказал: «Не все чисти, не все чисти». Несмотря на важность его обличения нечистоты и на его неопределенность, по кое оно могло падать на каждого, никто из учеников не смел спросить учителя о том, что это за нечистота и кто нечистые. Сам многоречивый Петр безмолвствовал. Всеумеряющим действием смирения Иисусова сердца возвращены были к их естественной простоте и утешены до того, что не могли всколебаться от самого любопытства. Оставалось только в глубине чувства сожаления о том, что своим неуместным спором о первенстве принудили Учителя и Господа к такому униженному служению, а в Симоне еще и о том, что он, хотя на минуту, дерзнул выдавать себя за человека, не имеющего нужды в омовении от того, кто один только может очищать нечистоту всех и каждого. Омывший таким образом ноги всем ученикам, Иисус возложил на себя одежду свою и возлег паки на вечере. «Весть ли, — сказал он им, — что сотворих вам? Вы называете меня Учителем и Господом, и добре глаголите, есмь бо, я точно то, ащу бааз умых вашей нозе, Господь и Учитель, и вы должны есте друг другу, омывать и нозе. Образ будах вам, да яко же аз сотворих вам, и вы творите. Аминь, аминь, глаголи вам, не есть раб более Господа своего, не посланник более пославшего Его. Цари господствуют над народом, и обладающие ими благодетелями нарицаются. Вы же не така, более в вас, да будет яко мний, и старей, яко служай. Кто бы более, возлежай ли или служай, не возлежай ли, аж и посреди вас есть яко служай. Аще сия вести, некоторые из учеников могли чем-либо обнаружить при всем, что они никак не равняют себя с Учителем. Блажение есте, аще творите я. Вы, продолжал Господь, прибыли со мною во всех напастях моих, оставались постоянно верными, несмотря на клеветы и гонения врагов моих. И аз, в награду, завещаю вам, всем равно, яко же завещал мне Отец мой, Царство. Все получите более, нежели сколько желаете. Да ясте, пиете на трапезе моей во царстве моем, и сядете на престоле, судящие обеманадесите коленом Израилевым. Присовокупил Господь, желая как можно очевиднее представить ученикам награду их ожидающую. При столь великом обещании взору Богочеловека представился и Иуда. Щедро даровитые уста невольно сомкнулись. «Не о всех вас глаголю», — произнес он с сожалением, хотя бы и хотел о всех говорить таким образом. «Аз бы вем, их же избрах, зная твердо, кто из вас истинно мой и кто предатель, а посему и мог бы воспротивиться его замыслу, изгнать его из моего общества, но терпел и буду терпеть его посреди вас до конца. Да сбудется Писание, еды со мною хлеб, воздвижена мя пету свою. Ныне убоглаголи вам, а сем прежде даже не будет, да, егда будет, когда я буду предан и распят. Веру имите, яко аз есмь, тот же, что и прежде, Сын Бога живаго. Аминь, аминь, глаголи вам, заключал Господь с особенным чувством. Приемли, аще кого пошлю, мне приемлет, а приемли мне, приемлет пославшего мя. Честь быть моим апостолом, хотя один из вас променял ее на 30 сребреников, всегда будет превыше всех почестей мира. В лице вас, как и моем, будет принят или отвергаем сам Бог. В безмолвии внимали ученики словам Господа и Учителя, кои, сильные сами по себе, были еще действительнее после его беспримерного смирения. Что было при сем на душе сына погибельного, но еще не погибшего? И ему омыты ноги, и ему преподан урок смирения, а жалобы на нечистоту к нему одному главным образом и относились. Быть не может, чтобы из семен слова жизни, падавших в таком изобилии из рук небесного сеятеля, иное не упало и на его сердце. Спаситель не без особенного намерения указал с такой полнотою на великие награды, ожидающие верных учеников Его. Самая страсть предателя все подводит под цену, могла быть тронута мыслью о потере бесценного. Но сердце несчастного ученика уже ожестело для благих впечатлений, будучи все покрыто тернием забот и печали века сего. И дьявол, так давно уготовлявший душу несчастного в орудие и жилище себе, без сомнения, если когда, то теперь особенно стерег все входы и исходы и я, и тотчас похищал из нее всякое семя благое, при самом его, так сказать, сеянии. Прерванная в самом начале вечеря продолжалась. Обряд следовал за обрядом. При печальном настроении у всех мыслей Все сие делалось теперь, может быть, скорее обыкновенного. Сам Агнец Пасхальный, видимо, терял важность в присутствии истинного Агнца Божия, который уже готов был подъять грехи всего мира. Несмотря на священные обычаи, обратившийся почти в неизменный закон, всем вкушать от священных чаш, кои по преданию подавались на вечере, учитель не вкушал ни от единое, даже когда явилась и так называемая чаша благословения, самая священная. Он токмо благословил ее, по обычаю, но не вкушая от нее сам, подал ученикам, сказав: «Возьмите ее и разделите между собою, ибо я не буду пить от плода лозного, донде же Царствие Божие приедет». Ничьи взоры не светились радостью, но на лице Бога-человека видно было даже некое смущение, тем примечательнейшее, чем реже святейшая душа его выходила из обыкновенного своего примирного состояния, даже в самых необыкновенных случаях. Теперь она тяжело страдала от присутствия предателя. Вид холодной измены и лицемерной дружбы его был тем несноснее, что препятствовало сердцу вполне раскрыться перед своими возлюбленными учениками, изречь им последнюю заповедь любви и последнее слово надежды. Иисус, возмутися духом. Ученики, заметив сие, естественно, ожидали чего-либо особенного. «Аминь, аминь, глаголю вам», — сказал Господь, как бы в изъяснение своего душевного состояния. «Яко един от вас предаст меня, предаст мя». При сих, столько же ясных, сколько разительных словах, глубокая печаль владела всеми. Вечеря, если еще не кончилась совершенно, должна была прерваться на время. Каждый взирал на другого, невольно воображая, что такой предатель не может не обнаружить в своем лице мрачной души своей. Но предатель смотрел на каждого дерзновеннее всех и сам искал взорами предателя. «Кто же бы это был такой, который сделает это?» — спрашивали друг друга, и взоры всех сами собой обращались к учителю, который один мог сказать, кто этот ужасный человек. Некоторые все еще хотели думать, что ему нельзя быть в их малом дружеском обществе, а разве из числа прочих 70 учеников? «Един от обоена 10, омочивый со мною всолил руку» из четырех следующих или шести близ сидевших. «Той мя предаст», — отвечал Господь. «Обаче Сын Человеческий идет, яко же есть писано о нем. Горе же человеку тому, им же Сын Человеческий предается. Уни было бы, аще не бы родился человек твой». Такие слова не могли успокоить учеников. При мысли, что предатель так близко, и что его ожидает такая страшная участь, каждый начал не доверять сам себе. «Не я ли, Рави? Не я ли?» — слышалось от всех и каждого. Господь безмолвствовал. Детская простота и искренность всех вознаграждали для его сердца ожесточение одного. Чтобы не остаться среди всех, спрашивавших одному без вопроса, и таким образом не обнаружить себя, и сей несчастный осмелился раскрыть уста и не устыдился спросить, подобно прочим: «Рави, не я ли?» «Ты рекл Иси», — отвечал Иисус, глубоко оскорбленный таким бесстыдным лицемерием предателя. Впрочем, ответ сей произнесен был так тихо и кротко, что его, по-видимому, никто не слыхал, по крайней мере, не понял, кроме Иуды, как то видно из последующего. Предатель молчания снес упрек, избегая большего стыда быть обнаруженным перед всеми. И прочие ученики не продолжали любопытства, видя нерасположенность учителя, указать предателя прямо. Один Петр не мог быть спокоен. Мысль, что предатель, о котором говорит учитель, может быть, сидит возле него, еще более темная мысль, не его ли самого имеет в виду учитель, не может ли он сам подвергнуться впоследствии какому-либо ужасному искушению? Ах, он имел уже несчастье заслужить некогда название сатаны, не давало ему покоя. Для открытия тайны он обратился всем случаем к собственному средству, тому самому, которое перед сильными земли так действительно бывает для испрошения у них милостей более или менее заслуженных, а в святом обществе Иисусовом могло служить разве только для такой невинной цели, какова была у Петра – открыть предателя. Богочеловек особенно любил и отличал одного ученика, который возлежал теперь у самых персей его. К нему-то обратился Симон и сделал знак, чтобы он спросил тайно Иисуса, кто это такой, о ком говорил он. Ученик, так сам он описывает сей случай, припавший к персям Иисусовым, немедленно спросил его, кто предатель. Вопроса никто не слыхал и не заметил, кроме Петра и, вероятно, самого Иуды, который, как виновный, всех подозревал и за всеми присматривал. «Тот, — отвечал Иисус тихо, — кому обмакнув кусок, подам. И, обмакнув в блюдо кусок, подал и Иуде Симонову Искариотскому. В действии сем не заключалось ничего оскорбительного для Иуды. В конце вечери было даже обыкновение брать и съедать по куску из остатков Пасхи, и получить такой кусок из рук самого начальника вечери значило быть отличенным от других. Посему дружелюбное подание пищи было для погибающего апостола последним зовом к покаянию. Но в душе Искариота произошло совершенно противное. Он взял кусок и принудил себя его съесть. Вслед за хлебом, по замечанию Иоанна, наблюдавшего в это время Иуду, тотчас вошел в него сатана. Личина кротости и дружества совершенно растаяла от огня обличения, вспыхнувшего в сердце. Вид предателя сделался мрачен и ужасен. Святое общество Иисусово было уже нестерпимо для человека с дьяволом в сердце. Тайная сила влекла его вон. Сердцеведец видел все, что происходило в душе сына погибельного, как иссякла последняя капля добра, как дьявол овладел самим основанием жизни духовной. И Иисус не захотел более принуждать себя к бесплодному перенесению присутствия предателя. «Еже творишь, твори скоро», — сказал он ему, готовому уже и без того идти вон. Сим давался ему боговидный предлог оставить вечерю, впрочем, уже конченную, одному, не обращая на себя через то подозрения учеников. Но в то же время в сих таинственных словах, кажется, заключалось более. Ими прерывались окончательно невидимые узы благодати, кое все еще держали погибшего апостола в святом круге общества Иисусова и не давали сатане увлечь его в ад. Между тем, кроткий полуупрек для оставленного благодатью, вероятно, показался сильной укоризною. «Я не замедлю своим делом», — думал он, и вышел вон. «Беже ночь», — замечает святой Иоанн, «игда изыдя», то есть по-палестинскому, не ранее 9 часов вечера, и, следовательно, по окончании вечери пасхальной. По элику предатель видел, что учитель знает о его предательстве, мог предполагать, что и ученики узнают теперь о сем и возьмут все меры для спасения учителя и себя. То сам собой рождается вопрос, как он надеялся успеть теперь в своем предательстве? Мог ли, например, предполагать, что Иисус будет спокойно ожидать его со Спирою в саду Гефсиманском и не уклониться немедленно куда-либо далее? Сокровеннейшее место. Почему во избежание сего неудобства не поспешили окружить стражу и дома, в коем совершалась вечеря, и где Иисус так немалое время еще беседовал с учениками? В разрешение сих недоумений должно вспомнить, что первосвященникам хотелось взять Иисуса без народа, посему им нужна была година и область темная и глухая. А теперь еще никто не спал, и на малейший шум могли сбежаться сотни тысяч людей. С другой стороны, несмотря на все указания со стороны учителя на предательство, Иуда мог думать, что его умысел известен ему только вообще, без подробностей. особенно без того обстоятельства, что это предание предположено именно в ночь пасхальную, и потому мог быть уверен, что избранное для ночлега место, Гефсимания, не будет переменено на другое. Притом для большего сокрытия назначенного для предания времени, может быть, предварительно придумано хитрым сребролюбцем какое-нибудь дело, для которого он, сведомо учителя, имел выйти тотчас по окончании Пасхи, не дожидаясь заключительного пения псалмов. Предположением сим совершенно поясняются слова Господа: «Еже творише, что тебе нужно делать, твори скоро». Слова, кое без того, если можно так выразиться, имеют только одну половину мысли, нравственную, а не имеют другой, исторической, коею бы они связывались с предшествующими событиями. Ученики не могли не заметить преждевременности выхода Иуды, но после слов учителя к нему никто, не исключая, может быть, и самого Иоанна, не думал изъяснять его выхода в худую сторону. Одни думали, что Иуда послан купить что-нибудь на наступающий восьмидневный праздник, другие, что ему приказано раздать для праздника милостыни нищим. То и другое предположение было не вполне естественно. Делать в продолжение пасхального вечера и так поздно покупки было трудно. Равные нищих нелегко было найти в такое священное для всех время. Но ученики готовы были скорее поверить всякой догадке, нежели остановиться на ужасной мысли, что Иуда Искариотский из-за пасхальной вечери после омовения ног учителем пошел прямо к Каиафе за сребрениками и спирою. Иначе взирал на удаление предателя учитель. С исходом его извергнута была вон вся область тьмы, которая на столь долгое время в лице его вторглась была в самый чистый, богосветлый круг учеников Иисусовых. Теперь вокруг прощающегося учителя и друга оставались одни те, коих без опасения можно было назвать чадцами, ибо они, родившись от него по духу, были соединены с ним еще теснее, нежели младенец со своей матерью. Стесненное дотоле присутствием предателя сердце Иисуса распространилось. Взор просветлел. В свободной мысли представилось вдруг и все прошедшее, и все будущее, и окончание Ветхого Завета с заключением собственного земного поприща, и начало новой благодатной церкви с новым образом собственного бытия, по человечеству превознесенного через крест над всем и всеми. С сей стороны самый крест, как главное орудие к неспровержению царства тьмы, как основание церкви и завета нового, вечного, как средоточие всех прошедших и будущих распоряжений промысла, как противоядие и врачество против плодов ужасного древа познания добра и зла, представлялся блистающим славою божественную, и все священодействие Голгофское, которое некоторым образом предначиналось с исходом предателя, теряло мрачность и принимало вид всемирного торжества для того, кто долженствовал быть его первосвященником. «Ныне прославился Сын Человеческий», вдруг возгласил он, как бы среди некоего видения, «и Бог прославился о нем, аще Бог прославился о нем, и Бог прославит его, и прославит вскоре». Ученики в безмолвии внимали сим словам божественного восторга, ожидая, вероятно, после них какой-либо поучительной беседы. Но это был приступ к другому, высшему. Настало время беседовать уже не словами, а делами. Последний час Ветхого Завета пробил. Надлежало предначать новый, не агнцем от стад, а телом и кровью своей. Между тем лице Бога человека светилось пренебесным светом. Он вземлет лежавший перед ним хлеб, благословляет его, преломляет на части по числу учеников и раздает его им. Уже из сего благословения видно было, что это делается не по обычаю вечери пасхальной. Так называемый хлеб благословенный уже был потреблен, а по другой причине и для другой цели. «Приимите, — сказал Господь, в изъяснение подаваемого, — приимите и едите. Сие есть тело мое, завыломимое во оставление грехов». Ученики в безмолвии вкусили преподанного под видом хлеба тело Учителя и Господа, веруя от всей души, то если оно будет ломимо, то ни за что другое, как за грехи человеческие, и ни для чего другого, как во оставление их. Вопрос капернаумских совопросников, как он может сей нам дать и плоть свою ясти, был далек теперь от них, ибо они тогда же слышали от Учителя, что плоть Сына Человеческого есть истинная брашна, и что, однако же, тогдашний глагол и гласе, тем паче настоящее действие, дух и живот – суть, посему и должны быть приняты не в грубом капернаумском смысле, а в высшем, чистейшем. Еще ученики продолжали погружаться в глубину новой тайны любви, питавшей их телом своим, как последовало новое чудо сей же любви. Господь взял чашу с вином, благословил ее так же, как и прежде хлеб, особенным, новым благословением, чем показывалось ее особенное, совершенно отличное от пасхальных чаш предназначение, и, подав ученикам, сказал: «Пийте от нее все, сия есть кровь моя нового завета, я же за вы и за многие изливаемая во оставление грехов». Ученики, приняв чашу, с прежним безмолвием причастились крови Учителя и Господа своего, ибо из давнишних бесед его уже знали, что кровь Сына Человеческого есть истинное питие, едино могущее утолить вечную жажду души человеческой. Каким образом можно вкушать тело и пить кровь Господа, когда оно находится перед нами еще в прежнем своем виде? Сей вопрос, так ныне затрудняющий многих, им, по всей вероятности, не приходил и на мысль, ибо они из бесчисленных опытов ведали и знали, что тело их Учителя и Господа, хотя во всем подобное человеческому, обладает, однако же, многими качествами сверхъестественными, вследствие коих, например, одним прикосновением могло исцелять болезни самые неисцелимые. «Сие творите, — сказал Господь в заключение священнодействия, — сие творите в мое воспоминание». Завещание сие по причине особенной важности и трогательности завещанного так внедрилось в памяти учеников и через них так скоро распространилось во всей первобытной церкви христианской, что, как видим из книги «Деяний апостольских», совершение Евхаристии в память возлюбленного Спасителя – было первым и главным делом каждого собрания христианского. И апостол Павел, несмотря на то, что не было 12, потому не был и на Тайной Вечере, в одном из посланий своих, без сомнения, по внушению свыше, преподает уже подробное учение о таинственном теле и крови Господней, и с твердостью и ясностью предполагает существование сего таинства до дня будущего пришествия Господа.